Вот Деви, именно благодаря этой мантре я стал богом богов, победил смерть и являюсь гуру всего мира. С ее помощью я сделал все, что хотел, изгнал из себя невежество и сомнения. Первым получил от меня эту мантру Брахма. Он научил ее Брахмариши, и они научили девов. От девов мантру знали Девариши, от Девариши мудрецы, от мудрецов Раджариши. И таким образом все, по милости высшего духа, этой мантры соединились с Брахманом. Когда Шива говорит, что он бог богов, это означает, что он может вам показать формы разных богов. То есть он может показать вам и Кришну, и Радху, и Дургу, и Ганешу. То есть Шива может превращаться в разных богов. И в Диониса, и в Христа, и в Будду. Это означает понятие Дева-Дева, бог богов. Когда Шива говорит, что он Мритюнджая, то есть это он превзошел смерть, это означает, что он создал такое энергетическое тело, которое потеряло страх смерти внутри нас, но если так прилагать к человеческому уровню. И в нем циркулирует уже именно дух Шивы. Брахма Риши – это мудрецы, которые живут в небесных обителях, то есть в святых обителях. Они творят мантры, они создают науки, они создают информацию для разных существ Вселенной. То есть есть классы Девариши, Брахмариши, Раджариши. Поэтому Шива передал мантру Брахме, Богу-творцу. Бог-творец передал Риши. Риши – это провидцы. Потом эти провидцы передали более низшему классу Риши, который проявляет Деват. Потом следующие классы передали еще более низшим, а те передали уже людям. Но Риши – это очень могущественные существа. Это эти существа, которые управляют тантрическим потоком как таковым. То есть это сознание, которое вмещает в себе тысячи лет, там 10 тысяч лет. Поэтому Риши – это мудрец, который живет внутри осознанностью огромного периода времени. Дева-риши, они проходят через образы богов. Раджа-риши – через образы царей. Брахма-риши – через образы творцов разных систем, религий, наук и астрологии. Ну, то есть Шива подчеркивает значимость мантры, которая вводит сразу в абсолютное сознание. И тут передается именно значимость этой мантры. О Махадеве, в использовании Брахма-мантры нет никаких ограничений. Гуру может без колебаний давать свою собственную мантру ученику. Отец может посвящать своих сыновей, брат братьев, муж жену. Дядя по материнской линии своих племянников, дед по материнской линии своих внуков. Ну, то есть, если вы правильно усвоили философию мантры, Брахмы, эту мантру там нету. Эту мантру можно передавать другому человеку без соизволения гуру. То есть, эта мантра открытая для передачи другим существам, людям и так далее. В других ритуалах передача своей собственной мантры, а также посвящение отцом или другими близким родственникам считается нарушением правил. Но это не касается великой и действенной Брахма-мантры. Тот, кто так или иначе услышал ее из уст посвященного в знание Брахмана, очищается и достигает состояния Брахмана в одну жизнь, будучи праведным учеником. На него не оказывают влияния ни добродетель, ни грех. Домохозяева из Варны Брахманов и других каст, читающие Брахма-мантру, заслуживают уважения и почитаются как лучшие представители своих классов. От чтения этой мантры брахманы тут же становятся подобны тем, кто победил свои страсти, а члены более низких каст приравниваются к брахманам. Ну то есть, если человек родился, к примеру, в касте, в касте крестьян или в касте торговцев, То есть, чтобы ему стать брахманом, ему нужно закончить пару институтов. Ну, то есть, если ты закончил пару институтов, то ты брахман по интеллекту. Но брахман – это тот, кто читает мантры, и его вибрационное поле очищается. Но какой-то человек, он не закончил институт, он не закончил, может быть, школу. И если он начнет читать эту мантру, то тогда он станет равным брахману. Ну, настолько сильна эта мантра, как по своему воздействию. Брахма – это тот человек, это то Бог, это Бог-Отец. Вишну – это Бог-Сын. И Шива – это Бог-Святой Дух, если переводить на христианство. Брахма – это, Брахма-мантра – это каким образом соединиться с сознанием своего Отца Небесного. Поэтому Брахма-мантра упорядочивает все процессы жизни. Она показывает, кем должен становиться человек и так далее. Какие он должен выполнять обязанности в жизни, к чему он должен стремиться. То есть она упорядочивает ум человека и раскрывает ему, чтобы он не колебался и не бегал туда-сюда, а что ему делать, а туда или иду, а надо ли так поступать или не надо. То есть у него теряется вот это чувство вины, чувство, а туда ли я иду и правильно я поступаю. А? Ну, мы ее вчера читали. Ну, можно потом еще раз повторить. Нечестивец, который не уважает их, поэтому пусть все почитают тех, кто посвящен Брахма-мантру, и благодаря этому наделен божественным знанием. Нечестивец, который не уважает их, подобен убийце Брахмана, он попадает в ужасный ад и пребывает там, пока существуют солнце и звезды. Оскорбить или отклеветать брахмана в 10 миллионов раз хуже, чем убить женщину или вызвать преждевременные роды. Посвящение в брахма-мантру освобождает... Вот подай мне вот этот христиан... Вон вот это... Под Христа подайте мне, вот я покажу. Посвящение в брахма-мантру освобождает человека от всех грехов. И точно так же, о Деви, его может освободить поклонение тебе. Конец третьей уасы, который называется «Описание почитания высшего брахмана». Ну, мантра брахмы, она начинает тантру. Ну, то есть тантра начинается именно с познания мантры брахмы. Почему? Потому что мантра брахмы, она рассказывает ученику, как учиться. Ну, то есть она описывает процесс, по каким образом ученик получит знания и каким образом он с ним может будет пользоваться. То есть, если брать тантру, то тантра дает универсальное образование. То есть, то образование... Давай. Тантра дает универсальное образование. Вот символ моей школы, да? Это и есть брахма-мантра. То есть, визуализируя этот символ... Вы можете читать брахма-мантру. Ом сачит экам брахма ом. И ее второе тип произношения, это как бы гайтри брахма. Ом парамешвара видмахи парататва дхимахи тано брахма прачодаят. Ну, вот эти символы соответствуют вот третьим типам учения, про которым я передавал. Ну, вот это то христианство. То есть, это символ школы, то есть, если ученик, у него больше доминирует христианство, у него в центре может стоять символ Христа, а здесь Шивалингам. Это базовые религии во Вселенной, которые олицетворяют Абсолют. Поэтому этот символ, то есть в тантре идет визуализация иконы или образа и чтение мантры. Таким образом ум трансформируется, он выходит на новые вибрации. Поэтому вот этот символ олицетворяет Абсолют, брахмана. То есть этот символ олицетворяет брахмана. И он открывается мантрой. То есть при созерцании этого символа я читаю мантру. Ну, то есть Знак Дао – это абсолют в какой цивилизации? В Китае. В Японии тоже абсолютно правильно. Вот буддийская ступа – это символ абсолюта где? А? Вот подайте мне вот эту книжку. Не, вот вот тут. Угу. Это в Тибете. Вот это знак горы, это в Египте. Знак Ом – это вообще символ всей йоги, как таковое общее понятие йоги. Но это и есть брахманский путь. Это брахманские ритуалы. Это знак Ом олицетворяет Брахму. Знак зодиака – это зороастризм, Персия, это мусульмане, мусульманская религия. Это шри-янтра, это кришнаизм, ну и наша русская религия. Ну, вот вы видите, да, к примеру, ступа Будды. Она олицетворяет тело Будды, тело просветленного йогина. То есть Будда сидит, то есть он находится в медитации, а Христос стоит. То есть он, Христос будет входить в абсолют через сердце, да, то есть через любовь. А Будда будет входить в абсолют через медитацию. А астролог, да, это саура, саура-тантра, это вот саура-тантра, астрология, он будет входить через познание солнца, через познание звезд, движение светил внутри своего тела. То есть через ум, соединенным с, ну, с проживанием действия. Даос будет входить в абсолют через боевые искусства и секс. Это дао. То есть Кадуцея Гермеса – это магия, это Греция, Рим, ну вот Эллада. Это магическое постижение абсолюта. Ну, а это вот называется раскрытие символа. То есть раскрытие символа – это уже его более глубинная интерпретация. То есть более глубинная интерпретация подразумевает, что вы смотрите как бы символ, а видите его глубину. Ну вот, к примеру, как устроен человек. Это Пуруша. Вот мы читали там Нила, Пуруша, Видмаги. Да, Вимагита. Вот это Пуруша. Да, то есть это показывается тело человека, а это разные миры, как бы, которые можно как бы нырнуть в свое тело, и как маленький такой телевизор, да, увидеть в этой как бы части тела некий телевизор. Но это может человек какой? С очень уже тонким сознанием, таким магическим сознанием, ну то есть волшебным, он должен быть немножко таким мистиком, не от мира сего, чтобы, как скажем, уметь проникнуть в тело и увидеть как бы другие картинки. Хочу ж вам показать образ ступы Будды, где она тут находится. Сейчас. Ну, суть заключается в том, что необходимо создать такой символ, где идет раскрытие вот этих символов на более глубоком уровне. Ну, то есть, иными словами, человек видит символ, и он видит его более глубинное раскрытие. Ну, вот, к примеру, египетские символы, да? Вот они все, да? То есть вы видите пирамиду, глаз города, но внутри этой пирамиды еще находятся вот эти символы. Понятно, да? То есть, иными словами, другая картинка этой янтры будет какая? Это будет вот этот символ, к примеру, ну, вот этот символ, да? И он будет развернут, да? Где будут все вот эти вот маленькие его образы. Будет крест, и будет тут такой разворот разных типов креста. Ну, то есть, как бы, самые базовые символы, свойственные христианству. Ступа Будды, и тут будет разворот ступы Будды. Ну, к примеру, это ступа Будды. А ну, вот найди ее тут. Ну, где-то сейчас. Что-то не могу я его найти. А, вот, все нашло. Вот, посмотри. Вот ступа Будды. И тут написано, там, самая верхняя точка, вот самая первая означает, что это называется фундамент. 10 белых добродетелей. Защита живых существ, милосердие, нравственное поведение, правдивость, добронамеренность, вежливость, разумность, умеренность, скромность, сострадательность, вера в истинность учения. Три драгоценности. Будда, Дхарма, Сангха. И тут вот этот символ, да, он загружает вам всю эту информацию. То есть тут на каждый символ дана его интерпретация, которую я вижу, а вы еще не видите. Ну, то есть вам нужно каждый этот символ, да, раскрыть вот по вот такой структуре. Ну вот, ступа Будды, а вот тут идет ее объяснение, что означает каждый, ну, каждый ее, как бы, элемент. Поняли, да? Таким образом, вы быстренько увидите всю религию, ее краткое содержание. То есть у вас в этом символе выскочит все краткое содержание этой религии. Ну, то есть все, чем она занимается, ее квинтэссенция. Поняли, да? Поэтому как бы знак Дао тоже раскрывается. Тут такой шестиугольник, и там триграммы, и дзин идут. То есть каждый символ имеет еще свою усложненную структуру. Как научный деятель, он как может это как бы увидеть. Ну, понятно, да? Ну, в этом учение тантры, которое вот я как учитель несу, доношу до людей. Это не споры между этими религиями, а их объединение на основе сексуальной энергии. Шивалингама. Ну, это как бы фаллический символ. Он свойственен разным религиям в разных формах, видах. Но эта картинка, я вам и объяснил ее сложность. Но если вы это узнаете, то любое учение, любую философию вы разобьете в 3 секунды. Ну потому что вы будете обладать полнотой информационного поля, ну как скажем, всего мира. Это базовые религии всего мира. То есть выше уже не прыгнешь, то есть выше человек не сможет развить сознание. Это квинтэссенция уже пути духовного человека. Ну, идемте дальше. Следующая глава. Ну, естественно, это все будет зависеть от вас, насколько вы будете изучать этот символ. Ну, то есть, в идеале, если вы начнете это изучать, вам станет очень интересно. Это, как скажем, ну, станет смыслом для вас вашего духовного пути. Потому что когда возникнет целостный интеграл, ну то есть когда Шиваиса уже на каждый символ придумает разворотку, и это покажет как одну единую картину, тогда это будет иметь сильный эффект на ученика. Ну и вообще как бы на человека. Это структурирует очень много в голове, мысли станут течь абсолютно правильно. Ну, вы поняли, да? Брахма-мантру вы читаете при созерцании вот этого символа. Ом сачит экам брахман.
Эка брахман?
Ом сачит экам брахма ом. Переводится ом, сат, это вечный, чит, осознанность, эком, единственный, сознание, чит. Это осознание, которое проникает во все материальные объекты. И ты их мыслишь умом Брахмы. То есть как бы это мыслил Бог Отец, Бог Творец. Ну, то есть духовное сознание большинства людей, оно такое. Материальные вещи для меня незначимы. А сознание Брахмы, оно и материальные вещи рассматривает как духовные. То есть оно видит в каждой вещи свое применение. Свою функцию. Глава 4. Выслушав со вниманием слова о поклонении высшему брахману, Махадеви, жена Шивы, возрадовавшись, снова обратилась к Шанкаре с вопросом. Шри Деви сказала: «О повелитель вселенной, мой супруг, я счастлива вкупаться в нектаре твоих речей, о непревзойденный в поклонении Всевышнему. которая ведет к благополучию в мире и к пути к Брахману и дает свет, разум, силу и процветание. О, океан милосердия, ты сказал, что единение с Брахманом можно достигнуть как поклонением тебе, так и поклонением мне, Шакти. О, господин, я хочу узнать об этом непревзойденном поклонении мне, которое, по твоим словам, ведет к соединению практикующего с Брахманом. Расскажи мне об этих обрядах этого поклонения, о его методах, мантре, форме созерцания и пуджи. О, Шамбу, кто кроме тебя, великого врачевателя земных недугов, может поведать мне об этом от начала и до конца? Во всех подробностях так, чтобы это было приятно мне и благотворно для всего человечества. Услышал слова Деви, бог богов, муж Парвати, возрадовался и так отвечал ей. Ну, Шива – это мужской аспект бога, Шакти – это женский, Деви. Они разговаривают на горе Кайлас. И Деви ему задает вопрос, она ему говорит, постигнуть абсолют можно через мужское начало. То есть ты мне рассказал об этом мантру, ты вот как мне поведал это знание. Теперь мне расскажи, как постигнуть абсолютное начало через поклонение женскому началу. И Шива ей начинает рассказывать методы, инструменты, как постигнуть женское начало, ну то есть какая литургия женскому началу, то есть как производится пуджа, богослужение, чтобы через постижение женского начала прийти к осознанию абсолюта. Ну, в тантре вот приняты такие слова, там, о милосердный, о милостливый, о благороднейшее, о прекраснейшее. Ну, то есть эти отношения переносятся и в семейные отношения тех людей, которые почитают Шиву и Шакти. Шри Садашива сказал, «Выслушай же, о счастливейшая, по каким причинам следует поклоняться тебе и каким образом это позволяет личности соединиться с Брахманом. Ты единственная пара Пракрити, параматмы Брахмана. Из тебя произошла вся Вселенная. О Шива, ты мать этой Вселенной. О милосердная, все, что есть в мире движущегося неподвижного, от Махата, Вселенского огня до атома, возникло благодаря тебе и зависит от тебя. Ты источник всех проявлений. Даже мы родились из тебя. Ты знаешь весь мир, но никто не знает тебя. Ты Кали, ты Тарини, ты Дурга, ты Шадаши, ты Пхуванешвари, ты Тхумавати, ты Багава, ты Байрави, ты Чинамаста, ты Анапурна, ты Вагдеви, ты Камалая. Ты воплощение или олицетворение всех Шакти и всех Девов. Ты и тонкая, и материальная, и проявленная, и скрытая, бесформенная, но все же не имеющая форму, Кто может постичь тебя? Ну, то есть вот в тантре вот эти понятия формы, неформы, проявленного, непроявленного, хорошего и плохого, то есть тантрик мыслит над этим. Он не мыслит мир как плохое и хорошее, белое и черное. То есть у него нет этой дихотомии. Это грех, а это добродетель. То есть то, что в одном моменте может быть грехом, в другом добродетелем. Поэтому тантрик видит пространство, время, ситуацию, момент. И он как бы на основе этого он выходит к какому-то восприятию этого, к пониманию. Тогда как большинство, ну, множество религий, оно там четко говорит, это белое, это черное. Так правильно, так неправильно. Здесь даются логос тебе, философия. А уже на основе этого логоса человек на уровне пространства, момента и всего остального, он оценивает, это правильно, это неправильно. Но данные обеты человек выполняет, не выполняет, получает по заслугам их невыполнения, поскольку законы природы или законы космоса или законы человеческого общежития никто не отменял. Для исполнения желания садхаки для блага мира и для истребления данавов, класс асурам или демонов, сыновей Дану, дочери Дакши и Кашьяпы. Всего 61, главными считается 18. Ты принимаешь различные формы. Ты бываешь четырехрукой, двухрукой, шестирукой, восьмирукой и держишь в своих руках разные виды оружия, чтобы защитить Вселенную. В других тантрах я говорил о разнообразных мантрах и янтрах, которые используются при поклонении различным твоим формам, а также о типах людей, которые тебя почитают. То есть он рассказывает про главную богиню Шакти, про богиню Кали. То есть из каких, как она выглядит, как ее почитать. Он рассказывает, что богиня принимает две руки в человеческом облике. Она принимает четыре руки. У нее возникает шесть рук, восемь рук. И в этих руках появляются разные типы оружия. Ну вот как там в той книжке. Иными словами, это все символы тех энергетических состояний, которые происходят с человеком. То есть... Когда вы очень сконцентрированы, то есть вы очень сконцентрированы, видите линию, видите точку, это лук. То есть это я в своей руке держу лук. Понятно, да? То есть если я очень сконцентрирован, да, то есть на движениях оружия. То есть если я очень сконцентрирован на движениях оружия, то эта концентрация, она рисуется в форме лука. То есть, если я очень мягок, я очень плавен, то тогда я держу цветок. То есть, если мои движения, они подобны движению вибрации, то это как бы четкие. Ну, они, это такой как бы язык тантрический через эти символы. То есть, эти символы, это есть тантрический язык. Санхья Бахшья, то есть, язык сумерек. О Деви, в Кали-югу только лишь Кула-чара, учение Каулы, ведет к успеху. Кула – это семья, а чара – это прибежище, приверженность или ступень. То есть это вот то учение, которое я проповедую. Кула-чара – это тантрическая семья. Когда ты маму и папу видишь в форме Кали и Шивы, то есть и вот эти божества – которые разных есть пантеонов, становятся твоими друзьями, твоими родственниками. О, мой новый шарик. Итак, учение. Поэтому именно на эту практику следует направить все свои усилия. Благодаря ей от Деви приобретается знание Брахмана, и оно залог того, что наделенный этим знанием смертный проживет свою жизнь свободным от необходимости дальнейших перерождений и от необходимости исполнять какие-то ни было религиозные обряды. Понятно, да? То есть это учение Кула-чары, оно над обрядом, над религиозным обрядом. Над религиозным обрядом, который совершает зороастриец или буддист. Мы эти обряды тоже совершаем, мы их тоже делаем, но мы к ним не привязаны. Они лишь как эксперимент обучения. Но тантрик стоит над ними, над этими концепциями. Он видит брахмана, он ищет то, что за пределами всех обрядов, то, что их всех объединяет. В человеческом представлении мир одновременно чист и нечист, но для обладающего брахмаджняной, ну то есть мудростью брахмы, не существует разницы между чистым и нечистым. Ибо что может казаться нечистым тому, кто знает, что брахман вездесущ и вечен? Ты прообраз всего сущего, и более того, ты мать всего сущего. Если ты царица девов довольна, то довольны мы все». Девы – это божества. Царица девов – это и есть Шакти Кали. То есть она мыслится как царица, которая, ну, в каждом мире есть свой царь и царица. Это то лучшее сознание, которое пребывает в этом мире. Богиня Шакти показывает максимально наилучшие, наивысшие качества для женщины, которые она может в себе потенциально развить. Поэтому она является царицей для всех богов, как женская форма. Прежде начала вещей ты существовал в форме тьмы, непроявленного, не поддающейся описанию и пониманию. Из тебя творческой воли высшего Брахмана родилась вся Вселенная. Это Вселенная от великого принципа Махата. Махат – это разум в форме космического огня. До материальных элементов создано тобой. Ибо Брахман, как причина всех причин, является всего лишь инструментом. Он вечен, неизменен и вездесущ. Он чистый разум, ни к чему не привязанный, но в то же время пребывающий во всем и объемлющий все. Он не действует и не отдыхает, он не движется и не неподвижен, он истинное знание, не имеющий ни кончала, ни конца, невыразимый и непостижимый. Ты, величайшая йогини, движимая одним лишь его желанием, творишь, поддерживаешь и уничтожаешь этот мир со всем, что в нем есть, движущимся и неподвижным. Брахма – творец, да, то есть он творит объекты в нашем уме. Вишну – он их хранит, он процессы. Шива – это Святой Дух, он разрушает объекты, переводя их в тонкое энергетическое состояние. Шакти – она и творец, и хранитель, и разрушитель одновременно. То есть она объединяет качество трех богов в одну единую функцию. Поэтому она – это четвертое начало, из которого эти три начала происходят, из которого они уходят. Разрушитель Вселенной Махакала, твое воплощение. Это он, Кала, поглотит все, когда придет время разрушения. И поэтому его называют Махакала. Ты же поглощаешь самого Махакалу, и поэтому ты высшая изначальная Калика. То есть Кали – это та, которая поглощает и Шиву, и Вишну, и Брахму. Она их в себя вмещает. Это и есть Калика, которую мы читаем мантру «Ади Кали». Крим, Шим, Крим, Парамешвари, Кали, Адикали, Сваха. Или Адикалика, Сваха. Вот эта Адикалика, она и поглощает Шиву, Брахму и Вишну. Кали олицетворяет высшую истину любви. Она над временем, над пространством, над материей. Ну и в то же время она и проявляет и пространство, и время, и в материю. То есть она трансцендентная, это когда за пределами противоречия. Она и уводит сознание человека вот это в состояние Брахмана. Когда вы почитаете Кали, вы соединяетесь с Брахманом. Кали – это образ просветленной женщины. То есть предел ее развития. Она ее олицетворение этого абсолюта. Ну, то есть, обычно женщина делает что? Она выросла, ее научили в школе, потом она занялась сексом, потом секс, ну, или поженилась, раньше женились, да? Потом она ведет хозяйство, дети, и все, и вся ее жизнь, по идее, как бы. В тантре женщина Кали, она еще изучает искусство, она изучает науку, она изучает философию. То есть она разносторонне. Она не просто только Лакшми, материнство, дети, семья, деньги. Она еще и изучает боевые искусства, изучает йогу, изучает медитацию. То есть она изучает разные формы направлений жизни. Таким образом, в этом будет разница женщины обычной, идущей по обычному пути, и женщина, которая почитает Кали. Она будет исследовать в себе разные стороны своей души. Как, и как мать, и как волшебница, и как чиновница, и как директор, и как служанка, и как домохозяйка. То есть поэтому Кали, это, она так не говорит. Нет, я готовить не буду. Нет, я убирать не буду. Я не буду воспитывать детей. Она не так говорит. Она говорит, я и это умею, и это умею, и я это умею на 5 с плюсом. То есть если она убирает, она Шитала, она Тхумавати. она играет в роль, что она самая лучшая, самая совершенная в Хумавати. Если она занимается боевыми искусствами, она Дурга. Если она делает хатха-йогу, она Парвати. Если она колдует, она Байрави или Чинамаста. Если она пьет, танцует и пьет вино, она Чинамаста. Если она занимается любовью, она Камала или Дакшинакали. Ну то есть для нее нет деятельности, которая к ней не подходит. Ну как бы. Она везде пытается за счет знания определенной богини, она в каждой форме деятельности может взять для себя шахти, которые ее напитывают ее радостью, восхищением. Таким образом, для нее все превращается в духовную практику. Сходить в туалет – практика Байрави. Покупаться в ванне – практика Камалы. То есть, замести пол – практика Тхумавати. То есть, принести там еду гуру – практика Радхи и Кришны. То есть, помедитировать – практика Парвати. Но, иными словами, через знание аспектов разных богинь, то есть, ей надоело готовить еду, то есть она как бы уже все, еда, ну, приготовление еды ей так достало, все. Но если она знает, кто такая Бадракали, то у нее приготовление еды превращается в глубокую медитацию. Она это делает максимально совершенным образом, и она прется от того, что она, ну, в себе впитала эту форму Бадракали. То есть она медитирует на тот аспект Деви, на тот аспект богини, который соответствует ее форме действия. Это понятно, да? Если вы еще пока не знаете этих аспектов Деви, то вы медитируете на общий аспект Деви, как Адикали, который является вот этим изначальным совершенством. Но то же самое идет и с мужчиной. Он медитирует на себя, как на Деви или на Кшиву, в разных аспектах его деятельности. То есть, когда он знает эти аспекты, то как бы эта сила, она ему помогает это сделать лучше. Ну, понятно, богиня Камахья знает про секс, наверное, столько, что миллион женщин про это не знают. Она может дать невероятные знания. Богиня там... Дурга может дать невероятные знания боевых искусств. Или как быть директором на фирме, зарабатывать деньги. Богиня Махасарасвати или Сарасвати может дать невероятные знания в отношении теории музыки, речи, филологии, написания, литературного творчества и так далее. То есть тантрик изучает те аспекты богини, которые его привлекают, которые как вот его притягивают магнитом. И тогда ему становится интересно. То есть ему все становится для него как духовной практикой. И он таким образом аспекты действия мира его не омрачают, не ранят, а наоборот раскрывают его потенциал силы. О Деви, в некоторых тантрах я рассказывал о сокровенных практиках для людей. А, ты поглощаешь Калу, время, и поэтому ты Кали, первоначальная форма всех вещей. А поскольку ты источник и поглотительница всего сущего, ты называешься Адья Кали. Ну вот, Ади Шакти, то, что мы говорим как Ади Шакти, а это есть Адья Кали. После разрушения ты одна продолжаешь существовать, вернувшись к своей собственной природе, темной и бесформенной, невыразимая и непостижимая. Ты имеешь форму и все же остаешься бесформенной. Ты не имеешь ни начала и все же принимая силой Майи множество обличий. Ты являешься началом всего, созидательницей, хранительницей и разрушительницей мира. Поэтому, о кроткое, поклонение тебе приносит тот же плод, что и посвящение в Брахма-мантру. О Деви, в некоторых тантрах я рассказал о сокровенных практиках для людей различных традиций и темпераментов, с учетом места, времени и способностей практикующего. Когда люди практикуют те формы поклонения, которые им дозволены, они достигают успеха в практике, освобожденные от греха, благополучно пересекает океан бытия. Благодаря заслугам, накопленным за многие прежние жизни, ум склоняется к каулическому учению, и тот, чья душа очищена практикой этого учения, сам становится Шивой и Шакти. То есть это считается большой заслугой, которая идет из различных прошлых жизней, войти в это учение. Потому что оно объединяет сразу 7 учений. Поэтому неподготовленный человек, что с ним произойдет? Он как бы посмотрит на тантрическое учение и что? И пойдет туда, в какое-то более низшее учение. То есть оно будет, он его просто не потянет. Но тот человек, который уже наигрался в хатха-йоге, в астрологии, в рейках, то есть он вот эти как бы, ну, уже получил какое-то развитие тонкого тела, тогда он приходит к каулическому учению. Когда наслаждение в избытке, к чему говорить о йоге? Там же, где есть йога, нет наслаждения, но у каулы есть и то, и другое. Это означает, что каула-тантра – это соединение йоги и пхоги. Ну, то есть, обычно йоги сидят на горе, вино не пьют, сексом не занимаются, магию они не совершают, определенные виды еды они не употребляют. Ну, психоделики тоже они не употребляют. Ну, это классические йоги, да? Тантрики, они употребляют все типы наслаждений согласно правилам. Ну, то есть, согласно ритуалу. То есть, если они нарушают ритуал этого употребления, тогда это идет им во вред. Если они совершают это по определенным правилам, тогда происходит вот это соединение в хоги и йоги. То есть, человек может быть в социуме, существовать в социуме, жить в социуме, но при этом быть монахом. Поэтому тантрик – это монах в социуме. И как бы он себя таким образом рассматривает. Если он не будет себя таким образом рассматривать, он не достигнет освобождения. В этом преимущество этого пути. Если кто-то почитает хотя бы одного человека, хорошо знающего сущность учения каулы, он таким образом почитает всех богов и богинь. В этом нет никакого сомнения. Ну, а тут говорится о принципе гуру. То есть, если йогин почитает гуру, то внутри гуру он почитает и Шиву, и Шакти, и Кали, и Ганешу. Почему? А?
Потому что он почитает их всех.
Нет, но он почитает гуру, не их же. Он...
А может, гуру дает свое сознание этому ученику, как бы, и знание?
Нет, потому что гуру вмещает в себе этих богов всех.
Да,
он же про них все читает мантры, он про них все знает. Значит, они все в нем. А поэтому в тантре гуру считается выше божества, выше деваты. Почему? Потому что он передает тебе знания о девате. Без гуру ты не знаешь о Ганеше, о Дурге. Он тебе их открывает. Поэтому он, но по, естественно, по силе и по могуществу они сильнее божества. Но по значимости для ученика гуру важнее. Потому что без не будет гуру, не будет всего системы учения. Но гуру в тантре, он не олицетворяет личность. В нем нет такого отношения, что вот это ваш директор, вы ему там кланяетесь, он вам приказывает. Это совсем не то понимание. То есть нельзя переносить кармические понимания на тантрическое пространство. Ну то есть то, что человек делает в социуме, там в бизнесе своем. Вот человек, вчера приходит мужчина и говорит... Да ты там собираешь деньги, там это твой бизнес, ты там это твои рабы там и все такое. В тантре такого нет понятия. Это перенос его кармического видения. Ну то есть он занимается каким-то бизнесом, и он пытается накладывать вот это кармическое видение своего бизнеса на вот это, на такую форму проявления там учителя или кого-то еще. Это неправильно, поскольку кармическое видение, мясник будет тоже на уровне своего понятия мясника объяснять это. Но у гуру тантры он обезличивается, он становится энергополем. Он становится целым конгломератом личностей, которые уживаются в одном теле. Поэтому Шивейса может возникнуть очень грозный и убить человека, как гневное божество. Он может быть очень милосердным, очень сострадательным, его будет бить, он будет говорить: «О да, добрейший, о да, милейший, прошу, я прощаю тебя». То есть я могу быть вайшнав. Могу быть очень смешным и озорным и там дурачиться, как ребенок. Ну то есть гуру — это как бы переходности этих состояний в зависимости от энергополя ситуации. Поэтому, ну, его, если бы его интересовали деньги, то бы он стал миллионером, там, бизнесменом, и он как бы делал эти отношения. В духовности этих понятий нет, и как бы эти, как бы, накладывать, это означает, ну, совершать апарадхи, оскорбление учения или там учителя. Поэтому йогин пытается наоборот рассматривать учителя как бы наиболее святым, учение наиболее высшим, а практику наиболее священной. И тогда, то, если вы так мыслите, это же и вам возвращается. То есть вы этим и напитываетесь. Если человек мыслит так, он, ему будет это и возвращаться. Ну, так же самое учитель относится к ученику. То есть он его не видит как человека. Я не рассматриваю вас как там инженера, плотника, там экономиста, юриста. Я рассматриваю вас как проявление какой-то шакти. Парвати, Кали, Дурги, Лакшми. И моя задача — достать из вас вот этот образ вашей сверхсилы. То есть сверхгероя вашего. И тогда оба будут в удовлетворении, то есть оба будут удовлетворены. В этом принцип Каула-тантры. Каула-тантра дает вам аванс, что вы там Кали или Сарасвати. А потом человек начинает это достраивать. Он достраивает свое тело хатха-йогой, танцами достраивает свою сексуальную энергию, свою энергию бизнеса, социальную он достраивает через боевые искусства. Свою любовную энергию через познание религий, свое знание, свою речь, информацию, которую он получил в институте или в школе, он достраивает через познание магии и астрологии. То есть свое видение и слышание внутреннее духовное он достраивает за счет техник медитации, ясновидения и слышания. Таким образом, постепенно он создает в себе элементы, где это божество все больше и больше в него манифестирует. То есть посажены зерна, а потом это божество начинает произрастать. Эти практики, они его только поливают. И таким образом тантрик потом внутри себя видит проявления разных сил. Заратустры, Будды, Христа, Мухаммеда. Ну, то есть он начинает внутри себя видеть структуры этих учителей. Таким образом вот происходит. Но если человек скажет: «О, я Сарасвати, великая богиня, так, всем мне кланяться, быстренько, все там выстроились», то это будет неправильно. Ну, то есть это будет завышение своего статуса. Поэтому тут нужно понимать реально. Вы являетесь проявлением божества в каких случаях? В момент чтения мантры вы Брахма. В момент сексуального ритуала вы Кали. То есть вы реально становитесь Кали, потому что у вас пульсирует блаженство такое сильное, что это подобно божествам. Ну вот мы живем 24 часа, да? Там 20 часов мы не испытываем такого блаженства. То есть мы его испытываем там полчаса. Вот полчаса Кали манифестирует свою энергию через нас. В момент медитации вы Шива. В момент совершения богослужения вы Вишну. Поняли? Поэтому в этот момент проявляется понятие, когда Христос говорит: «Вы боги», то есть я осознаю себя, энергия божества. Но в момент, когда я говорю, я бог, или я там великий, я непревзойденный, я не бог, я человек, который вошел в самомнение. Ну, смотря как, естественно, это скажу. Если я это скажу с пафосом, с огромным величием, с огромной мудрой, в одеждах, тогда да. Тогда это будет как бы соответствовать бхаве. А если я скажу, вот я такое-то, такое-то, идите там, то это не будет соответствовать бхаве божества. Мироощущению, благоговению, тонкости его передачи этих слов. Когда вы попадете в мир Брахмы, то там огромные колокола и огромные такие эхо, и поющие чаши, их там очень много. И в храмах Брахмы, когда человек туда попадает, как тонкое тело, он слышит все эти звуки, он настолько очищается, и тогда он начинает слышать так называемое «нада Брахму». Это такой звук Бога, звук Божества. Это такое очень огромное звучание, которое расходится как эхо. Такой внутренний голос, так называемый. Ну, это, церкви, вот эти колокола, они там не зря, они очищают слышание человека. Иконы очищают его видение, лампады, ну или светильники. И тогда человек проникается тонкими эфирами, тонкими эмоциями. И он может созерцать святых, лики божеств, лики истории святых писаний. Но в этом состоянии человек не имеет таких тонких эфиров, таких тонких пран, таких тонких состояний. Ему нужна специальная ситуация, специальное место. Поэтому, о кроткое, поклонение тебе приносит тот же путь, что и посвящение в Брахма-мантру. Заслуга того, кто почитает Каулику, в 10 миллионов раз больше заслуги того, кто отказывается от мира со всем его золотом. Чандала – самая низшая каста. Следующий в учении Каулики превосходит Брахмана. А Брахман, не знающий этого учения, становится даже ниже Чандалы, если их сопоставлять. Я не знаю дхармы выше, чем дхарма Каулы. Дхарма – это закон, с помощью которого человек обретает божественное знание. Я говорю тебе истинную правду, о Деви, пусти ее в свое сердце и размышляй о ней. Нет такого учения, которое превосходило бы учение Каулики, не знающее себе равных. Этот наилучший путь сохранялся в тайне из-за того, что в мире слишком много пашу, людей с животным характером. Но с приходом Кали-юги этот путь будет открыт. Шива дает как бы разрешение на открытие этого пути в этом трактате. Почему? По сути, каждый хвалит сам себя. То есть христиане хвалят себя, буддисты говорят, мы выше и так далее. Но путь кауликов, он выше не потому, что он, мы такие, мы круче всех. А потому, что он универсализирует, он объединяет. Он как бы над этими учениями. То есть он в них не внедряется, он выходит за пределы формальной концепции. Здесь нет такой как бы религии организованной, где есть там Папа Римский, есть там апостолы, разные священники, разная иерархия. Нет, эта иерархия существует на тонком уровне. Храм – это тело женщины, тело мужчины. То есть, храм в тантре – это не каменное строение. Это ваше тело. Поняли, да? То есть, ваше тело, которое вы прочистили голодом, определенными асанами, пранаямой, созерцанием определенных картинок, вибрациями мантр. Тогда в вашем теле образуется храм. И вы этот храм видите как бы внутренним взором. То есть храм, когда вы вошли в церковь, вы все равно видите храм внутренним взором. Поэтому тантрик, он не ищет внешний храм, ну там церковь, храм, он пытается найти храм через очищение своего тела, чтобы этот храм увидеть на внутреннем экране. И уже потом в него войти и совершать обряд. Я говорю тебе истинную правду, что когда Кали-юга наберет полную силу, Пашу больше не будет. И все люди на земле станут последователями каулического учения. Знай, о Вара-Рохи, богиня Ганга называется еще Вара-Рохи. Ну, то есть, что тут имеется в виду? Что в каулическом учении разрешается пить вино, есть мясо, заниматься сексом, как бы чувствовать наслаждение жизни. То есть большинство людей этим уже занимается. То есть они это уже делают. Поэтому, но они это делают без знания. Но разница между ними в том, и тантриком в том, что тантрик знает меру. Он знает, как правильно произвести ритуал, чтобы из этого исчерпать божественную силу. Ну, в церкви делается чаша вина, потом человек ее пьет, и он вкушает хлеб. В тантре то же самое. Есть вино и есть хлеб. Но только вино можно вкусить только тогда, вино вы можете вкусить когда? Когда ваш желудок и ваше тонкое тело к нему подготовлены. Тогда это будет причастие. Но если вы к нему не подготовлены, вы просто выпьете виноградный сок. То же самое в тантре. Есть вино, но прежде чем человек выпьет тантрическое вино мадиру, он должен из него создать поэзию. Он уже не воспринимает вино, он уже руми, он уже воспринимает это как поэзию любви. То есть для него это уже напиток любви. Они как бы на заводе произвели какой-то там виноградный напиток, и вот он утолит свою жажду, пьет этот напиток, или свою еду, или голод. Для него это уже не еда, для него это уже священный сосуд. Даже если он в такой неприглядной бутылке или в такой неприглядной чашке, то есть тантрик может силой своего сознания сделать это для себя, как будто это в церкви священная чаша, и он ее выпивает. То есть он формирует в себе такое благоговение, такое глубокое чувство, что даже если эта чаша, он делает определенные мудры, читает мантру, и он входит в такое состояние, что это уже не вино, а это определенный напиток любви. Сладкие запахи пошли. Да, думаю, такие запахи им понравятся. Идем дальше. Еще не устали от этих поучений. Когда ведические, пуранические посвящены. Ну, поэтому большинство людей, они как бы склонны к такому каолическому учению. Поэтому Шива говорит, что большинство людей или существ в Кали-югу, они станут склонны к этому учению. Но это люди Пашу. А люди Вира – это те, которые читают мантры, делают ритуалы, пуджи и так далее. А люди Дивья – это те, которые уже получили ситхи своего божества. А люди Аватхуты – это те, которые обрели мастерство в управлении медитацией и низшими ритуалами. Аватхута – это уже тантрик-мастер. В нем уже загрузилась вся система учения. Он может, ему уже как бы гуру, у него уже внутренний гуру, ему внешний гуру уже становится не нужен, потому что у него есть полнота внутреннего гуру. Но сам он еще не гуру, Аватхута не обязательно гуру. Аватхута это просто странствующий йогин, который работает уже с расщеплением тонких структур ума. Аватхута уже готовится перейти в тело света. О Шива, он называет Парвати иногда Шива. Ну, то есть не Шива, а Шива. В конце две А. Это как бы такое ласкательное название Парвати, что она как бы подобная абсолютно ему. О миролюбивая, если заслуги и провинности больше не судятся по ведическим законам, зная, что Кали-Юга набрала силу. Повелительный, ну вот Кали-Юга сейчас набрала силу, и много всяких тантриков появилось. Но аутентичность тантры является их следование вот писаниям тантрическим. О повелительница учения Кауи, если священная река в одних местах прерывается, а в других отклоняется от своего первоначального русла, знай, что Кали-Юга набрала силу. О мудрая, если цари Млечха становятся непомерно алчными, знай, что Кали-Юга вступила в свои права. Ну, это имеется в виду президенты. Млечхами называли всех неариев, то есть те, которые не почитали ведических божеств. Это млечки. Если женщины становятся непокорными, бессердечными, сварливыми и оговаривая своих мужей, зная, что Кали-Юга вступила в свои права. Если мужчины подчиняются женщинам, становятся рабами похоти, притесняют своих друзей и гуру, притесняют гуру, да, зная, что Кали-Юга набрала силу. Если земля истощилась и урожаи невелики, и дожди скудные, а деревья приносят мало плодов, знай, что Кали-Юга набрала силу. Если братья, родственники, друзья начнут из-за пустяков нападать друг на друга, знай, что Кали-Юга набрала силу. Если открытое употребление мяса и алкоголя перестанет осуждаться и наказываться, если люди будут тайно пить повсюду, знай, что Кали-Юга набрала силу. Как в период Сатья, Трета и Двапары, так и в Кали-Югу вино и тому подобное могут употребляться в соответствии с правами Каули-Катхармы. Ну то есть тантрик употребляет вино, мясо, секс по определенным жестким правилам. То есть в отличие, как это делают обычные люди. Но на начальном уровне, эти как бы вещества вообще могут от него ограничиваться. То есть, ну как, он человек только читает мантры, визуализирует янтры, делает практики подготовительные. Поскольку если человек раньше времени, он вовлекается в эти обряды, они могут унести его сознание, и он перестанет заниматься йогой, как полагается. Как только человек перестает выполнять эти правила, дхармапалы, защитники учения, его как бы наказывают или отсекают от учения. Ну вот дальше мы там будем про них читать, там их целая книга. Кали-Юга не может повредить тому, кто очищен истиной, одержал победу над своими страстями и органами чувств, действует открыто, не прибегает к обману, преисполнен сострадания и следует учению Каулы. Кали-Юга не может повредить тому, кто преданно служит своему гуру, лотосу соп своей матери и своей жене. Кали-Юга не может повредить тому, кто посвятил себя истине, укоренен истине, привержен истинной дхарме и преданно исполняет обряды и обязанности, предписанные в кулачаре. То есть, есть жена и муж. Это брах, вайшнава или брахма. Но если ваш муж, он находится в каулическом пространстве, и вы ему разрешили заняться любовью с другой женщиной, то это не будет нарушением верности. То есть в тантрическом пространстве жена и муж, они приобретают другой статус. Они становятся божествами. Если они принимают гуру, читают гуру мантру, принимают учение и выполняют садхану. Если же они этого не делают, и они, ну как бы, мужчина по принципу тантрическому начнет ходить направо и налево, то это будет грех с точки зрения тантры. И духи тантры его тоже накажут. То есть, внутри пространства тантры, если его шакти ему разрешило, это дозволено. есть если нет, это будет нарушением. Ну, вот такая свобода. Но, ну, то есть получается, что принципы верности тоже поддерживаются в тантре. Но они имеют более тонкий такой характер. В проявление эмоций или чувств, оно сразу видно по танцу. Или как бы по отношениям, по взглядам. Поэтому как бы... Тут нельзя обмануть друг друга, тут сразу видно потоки энергии между мужчиной и женщиной. То есть тут нельзя, тут, как скажем, энергию нельзя обмануть. Когда человек раздевается, он, ну, его чувства сразу становятся заметными. Кали-юга не может повредить тому, кто укоренился в истине, у кого есть вера, у кого есть любовь и у кого есть учение. То есть кали-юга повреждает только людей, которые хаотичны в своем уме. Они сегодня здесь, завтра там, сегодня они с этим учителем, потом там. У них в голове поселяется такая путаница. То есть, когда человек ходит по разным учителям, у него нет еще веры. Когда человек ходит по разным учениям, у него еще нет веры. Когда человек он укоренился в своей вере, он просто углубляет свое учение, и оно реализовывает его все планы. Но я подошел к учению Каулы, постепенно проходя разных других учителей. Но если ученик уже приходит в учение Каулы, и потом от него уходит куда-то в другое, ну вот как, скажем, Алима, то там написано, что это поведение подобно большому глупцу. Встретить каулическое учение очень трудно, тем более каулического гуру. Это большая редкость и в Индии, как бы, и на западной стране. Но каулический учитель – это тот, кто читает мантры, кали, брахмы, ну то есть кто знает эту дхарму, может объяснить ее. Поэтому, ну... Спросив учителя о том, знает ли он эту книгу, эти мантры, вы сразу сможете определить, он каулика или не каулика. То есть каулику будет легко определить по его наличию у него чёток и знанию этих знаний.